Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. И, Светлана Георгиевна, сегодня у нас вопрос, с которым обратились несколько наших радиослушательниц. Он касается именно вашей врачебной практики. Ситуация достаточно сложная, может быть, такая нетипичная у этих родителей, которые к нам обратились, дети-лунатики. И, конечно же, родители очень встревожены, переживают, во-первых, естественно, как лечить детей, а прежде всего, как реагировать психологически. То есть вот в данном случае нужна помощь ваша, как психолога, как доктора, не только детям, получается, но прежде всего родителям, чтобы им помочь понять, что происходит, и как помочь своим детям.
Уважаемые господа, первое, что хочу сказать, действительно, что рост патологии практически всего спектра, он идет. И вот, например, я как-то уже говорила, что сейчас достаточно много детей с таким аутистичным проявлением, аутизм. Сейчас очень многие знают, это открыто даже там по телевизору, в средствах массовой информации это слово обсуждается. А когда я училась на психиатра, давным-давно в медицинском институте, я помню, что вышел профессор, который сказал, вот есть такой диагноз РДА, ранний детский аутизм. Я, говорит, его даже вам рассказывать не буду, потому что вы таких детей вообще, наверное, за свою жизнь не увидите. То есть сегодня точно такая же ситуация, например, там с эпилепсией или с чем-то еще, с какой-то патологией, рост патологии. И да, вот этот вопрос о лунатизме, он, конечно, может показаться достаточно узким на первый взгляд людям, у которых нет такой проблемы, но на самом деле это проблема, которая затрагивает как раз состояние здоровья детского населения у нас, которое, к сожалению, вот все больше и больше начинает страдать такими недугами, которые, к сожалению, легко диагностировать, но достаточно сложно с ними сделать что-то, потому что это состояние, это, по сути дела, не заболевание, а состояние, в которое вбирает в себя и психологический компонент, и компонент детско-родительских отношений, и компонент окружающего пространства. И вот лунатизм, или по-научному сомнобулизм, это состояние сна, при котором человек ведет себя фактически так же, как бодрствующий. Но единственное, что после пробуждения он не помнит действий, которых он совершал. И если лунатизм от слова «луна», то есть раньше считали, что на таких людей действует луна, да, лунный цикл, то сомнобулизм – это состояние, которое можно перевести с латинского как «сомнус» – это сон, и «амбулио» – «хожу-брожу», то есть «хожу-брожу во сне». Для того, чтобы понять, что это такое…
То есть, простите, с фазами луны это не связано никак, да?
Вы знаете, естественно, в любом учебнике по неврологии вы найдете, что это ничего не связано, но я могу сказать так. Что такое фаза Луны? Ведь с фазой Луны связаны приливы и отливы в океанах, да, очень многие процессы. Но если учесть, что мы на 80% состоим из воды, то, естественно, влияние ближнего тела, такого мощного, как Луна, наверное, оно оказывает на нас какие-то влияния. Более того, если вы, например, возьмете статистику врачей скорой помощи, то вы увидите, что, например, в полнолуние, да, или в такие очень чрезвычайные какие-то резкие вещи один раз в месяц усиливается количество и смертей, и вызовов скорой помощи, и самоубийств. То есть, естественно, существуют физические просто причины, связанные, еще раз говорю, с тем, что мы состоим из жидкости, а Луна, как большое тело, притягивает на себя вот эту жидкость, так же, как моря и океаны, то, естественно, воздействие. Но мы с вами рассматриваем медицинскую, биологическую точку зрения на этот подход. Но так как термин лунатизм остался, вот я просто его прокомментировала, почему и с чем это связано. Так как это во сне, необходимо понимать, что такое сон. Буквально еще там 10-15 лет назад считали, что сон – это время, когда организм отдыхает. Сегодня доказано с помощью различной аппаратуры, что это не так. Сон – это время, в которое мозг как раз очень сильно работает. Но что он делает? Он перерабатывает всю ту информацию, которая скопилась за день. И, например, есть сейчас такие очень жестокие опыты по лишению человека сна, но на добровольцах. Надо сказать, что такие исследования проводили в концлагерях фашистские врачи, но там, естественно, это делалось в принудительном порядке. Сегодня это делается на добровольцах, потому что есть ситуации, например, там в армии, есть ситуации какие-то чрезвычайные, чтобы человечество знало, как человек себя ведет в ситуации лишения сна. И вот эти вот исследования на добровольцах, они показывают, что лишение сна ведет к чрезвычайно изменениям в структуре жизнедеятельности организма. То есть мало того, что, ну, фактически люди почти сходят с ума. То есть сон оказалась очень важная, такая резко, грубо, мощно отрегулированная система, без которой невозможно существование. Ну, например, вот, скажем, без пищи человек может 40 дней, да, прожить, а, например, без воды 3 дня, а без дыхания 3 минуты. То есть сон – это такая, еще раз говорю, вот вот организация нашей жизнедеятельности обязательная. Но так как это, еще раз говорю, огромная часть жизни, смотрите, 8 часов человек спит. То есть треть жизни он спит. Если мы возьмем там продолжительность жизни 90 лет, то есть это 30 лет человек спит. Наверное, для чего-то это нужно, что-то это дает. И вот чтобы понять, почему эти нарушения во сне, нужно понять, что такое, еще раз говорю, сам сон. Вот это жизнедеятельность мозга, которая делится на фазы, и тоже вы это все знаете, там медленный и быстрый сон, который сменяет друг друга. В одной фазе мы лежим, ничего не видим и не можем шевелиться, в другой фазе мы, наоборот, шевелимся, ворочаемся и видим сны. То есть эти фазы чередуются друг с другом. Это такая общая известная сегодня ситуация структуры сна. Так вот, сомнамбулизм – это состояние, которое случается во время глубокого медленного сна. Какие проявления, вот если мы четко их ограничим? Первое – это сон с открытыми глазами. То есть у человека глаза открыты, но фактически он находится в состоянии сна. Почему? Потому что по просыпанию человек не помнит, что с ним было. То есть все-таки медики констатируют, что это сон. Мы можем сказать, что сон с открытыми глазами. Дальше. Отчужденное выражение лица. То есть несмотря на то, что эти люди с открытыми глазами, они могут контактировать и так далее, все-таки лицо у них понятно, да, потому что это спящий человек. Дальше. Поза во время сна, присущая бодрствующему человеку. Эти люди могут сидеть, могут ходить, могут говорить, могут выполнять какие-то действия.
Даже могут как бы общаться с кем-то.
Фактически, да? Они могут и разговаривать. Насчет общения это очень сложно, отвечает в попад или не в попад, но то, что они могут разговаривать, это да. Затем, во время вот таких сомнамбулических прогулок могут быть включены все органы чувств. То есть человек может слышать, видеть, реагировать на какие-то происшествия, выполнять какие-то сложные виды поведенческих реакций, и более того, совершать те трюки, на которые никогда бы не согласился наяву. То есть все эти хождения по краю окон, или там залезание на крышу, или так далее. Это известно из художественных фильмов, и вообще как бы из такого народного фольклора о том, что незнамо, что человек сделал, с ним ничего не случилось, он пришел в кровать, лег, если ему рассказать на следующий день, он умрет от ужаса, что нет, не может быть, чтобы я это сделал. Затем, еще раз повторю, что очень важный показатель — это отсутствие воспоминаний о своих действиях после пробуждения. Очень часто пробуждение — состояние растерянности и дезориентации. И бывают ситуации, правда, редко, но бывают ситуации агрессии во время снохождения. Чаще всего это агрессия к тем людям, которые по каким-то причинам не разрешают ему что-то делать. То есть ходить или выполнять или что-то, которые или пытаются помочь, или попадаются человеку на пути. Ну и ориентировочно где-то около часа, не более часа длится вот это снохождение. Это вот так вот, если рассказать грубо симптоматику. Каковы причины? На сегодняшний день их достаточно много. Мы с вами понимаем, господа, что все, что больше трех, это означает, что на самом деле никто не знает, что это такое. Но тем не менее, все-таки вот такой комплекс большой причин, которые есть, я вам сейчас озвучу. Первое, это может быть снохождение абсолютно здоровых людей в ситуации острого стресса. То есть тогда, когда по каким-то причинам включаются определенные мозговые структуры, ответственные за бодрствование. То есть фактически человек перестает спать внутри сна. Затем это люди чрезвычайно эмоциональные, то есть подверженные каким-то таким бурным эмоциям. Это даже может быть не быть стрессом, а может быть какая-то положительная эмоция, например, любовь или что-то, но очень бурно переживаемая. Затем, безусловно, те люди, у которых есть в роду сомнамбулизм, то есть вот эти состояния не совсем понятные, чаще всего они передаются наследственно. Не бывает так, что вот взял и начал ходить. Другое дело, что так же, как с левшеством. Вы понимаете, вот когда выявляется ребенок левша, начинаю спрашивать, кто есть в роду левша. Нет, мы все правши. Господа, вы все правши, потому что вы все учились в советской школе, вас всех учили держать ручку в правой руке и ложку в садике в правой руке. Но как только начинаешь задавать вопросы, а чем вы вырезываете, да, или вот там, у меня есть знакомая в возрасте женщина, которая впервые села за компьютер, она говорит, ой, нет, а мне мышку лучше левой рукой держать. Я говорю, здрасте, так ты левша? Нет, конечно, я правша. Потом сидит, так это внук, значит, в меня? То есть, вы понимаете, так же, как с левшеством. Надо очень хорошо выяснить, не бывает левшества, что оно взялось и откуда-то вот упало. Все равно есть у кого-то в роду такие же вещи. И здесь точно так же. Потому что, еще раз говорю, это особое состояние структур мозга. Затем, конечно, склонны к сомнамбулизму люди в состоянии невроза. или при нарушениях нервной системы. Почему? Потому что это именно те состояния, когда нарушается сочетанная деятельность мозговых функций и возможно появление. Конечно, это злоупотребление алкогольными напитками, это прием наркотических средств, это все виды повреждений, органических повреждений головного мозга. Вот здесь уже без наследственности может быть. После автомобильных травм, после военных действий, после каких-то катастроф, когда сдвигается, еще раз говорю, деятельность, вот эта сочетанная мозговых структур, возможно появление вот такого состояния. Затем очень часто родители боятся сомнобулизма как предвестника эпилепсии. Более того, говорят, что один из первых таких очень отдаленных признаков через некоторое время, достаточно далеко, потом могут проявиться эпилептические какие-то проявления. Не всегда, но тем не менее это есть. Затем, конечно, это психоэмоциональные особенности личности. То есть у нас есть люди, которые особым образом всегда реагируют на какие-то события. То есть, например, какое-то чрезвычайное происшествие, все побежали, он стоит. Или там все радуются, сын с армии пришел, да, а она стоит, ревет. То есть такие люди с такими парадоксальными, несколько странными реакциями, то эти люди могут реагировать во сне вот таким образом на какие-то события, то есть это их мозг реагирует на какие-то проявления, связанные с нормальным бодрствующей жизнедеятельностью. Затем тоже большой спектр – это различные хронические соматические заболевания, то есть есть ряд заболеваний тела уже, там печени, почек, сердца, которые может сопровождаться. Затем это врожденная какая-то патология, это нейроинфекция, то есть, например, при там укусах клещей или там энцефалиты, менингоэнцефалиты, рассеянные склерозы связаны с каким-то общим заболеванием, состоянием нервной системы. Это черепно-мозговые травмы и то, что касается непосредственно детей. То детей это может быть у маленьких, если ни у кого в роду нет, связано с возможными в родах травмами, повреждением мозга, так называемая родовая травма. Более того, для детей больше, чем для взрослых, сомнобулизм характерен при различных нарушениях личностного развития. То есть это детско-родительские отношения и, например, коммуникация ребенка со сверстниками. То есть это обида, ссора, это боязнь наказания, это какие-то страхи. То есть в структуре внутри сна происходит сбой между вот этими фазами медленного и быстрого сна за счет перевозбуждения структур мозга вот во время бодрствования. И вообще надо сказать, что если совсем честно посмотреть, то среди детей, страдающих сомнобулизмом, я думаю, что неврологи, я, конечно, не невролог, я беру статистику из источников, но я думаю, неврологи подтвердят, что среди детей, страдающих сомнобулизмом, нет детей спокойных, ровных, веселых и активных. То есть это понятно почему. То есть в любом случае это дети, у которых в том или ином виде или перенапряжена, или дезориентирована центральная нервная система, или родили ребенка нормального, но создали такие условия, там сход, развод, бабушки приехали, уехали, или еще что-то, когда ребенок не может функционировать нормально. Это система воспитания, например, какая-то, возможно. То есть это понятно, да, так же, как заикание, господа, что бы мы ни говорили, но в нормальной, крепкой, обычной семье, у которых все в порядке, все хорошо, не могут появляться такие дети, это исключено. Это все равно дети с психикой более возбужденной, более тревожной, более невротизированной, также и здесь.
Ну или родовая травма, опять же, да?
Да, конечно, но в любом случае этот ребенок не будет здоров тогда, если у него родовая травма, даже если она леченая, даже если ребенок хорошо после нее вышел, все равно возможны какие-то последствия. То есть он столкнулся, например, в садик привели, все нормально, а у него стресс. Или там, например, я знаю таких детей, которые впервые страшно отреагировали на Деда Мороза, я вам говорила, да, на утренниках, вплоть до, что ребенок обмочился, обкакался, то есть это ужас вот от этого громкого голоса, огромного этого дядьки, который стучит посохом. В ясельных и в средней группе бывают такие дети, кстати, иногда бывают и пятилетки, которые на каких-то концертах, вот в садиках, которые проходят, или на громких каких-то утренниках, пугаются и потом могут давать вот такие вещи в виде или энуреза, или заикания, или сомнобулизма. И каким образом диагностика проводится? Конечно, в первую очередь этого ребенка или взрослого нужно вести к невропатологу или к психиатру. Рекомендуют делать энцефалографию, томографию головного мозга. Рекомендуют делать доплерографию, или называется УЗДГ, сосудов головы и шеи, то есть для того, чтобы посмотреть, насколько кровью кровоснабжается голова. Дело в том, что в отличие от животных, которые ходят на четырех ногах, и позвоночник не подвергается вертикальному кортикальному воздействию. У нас за счет прямохождения позвоночник все время испытывает вот это давление всемирного тяготения, и за счет этого вот эти все виды нарушений кровообращения. И потом достаточно длинная для нас и выделенная шея, так ведь, на которой голова. И поэтому любые дети, у которых по какой-то причине плохо кровоснабжается голова, например, через сосуды шеи, да, эти дети, естественно, или взрослые, будут испытывать вот этот недостаток питания мозга, который, в свою очередь, может вызывать самые различные явления, включая это. И поэтому УЗДГ или вот доплерографию сосудов шеи и головы надо сделать. Часто отправляют к окулисту. И родители говорят, зачем? Дело в том, что окулист – это человек, который может заглянуть нам в мозг. Каким образом? Он смотрит нам глазное дно. Что такое глазное дно? Это, по сути дела, голый участок мозга в единственном виде, в котором можно его видеть. То есть это просто участок мозга, да, вот эти рецепторы зрительные. То есть иногда бывает, что окулист может обратить внимание как раз на обедненность сосудов, да, на сетчатке, или там, наоборот, набухшие сосуды, то есть кровоснабжение или уменьшенное, или увеличено, да, например, бывает такое понятие, вы, наверное, я думаю, господа, знаете, внутричерепное давление, вот, это давление как раз внутренних сосудов головного мозга за счет каких-то нарушений травм при оттекании крови через как раз сосуды шеи, то есть когда между туловищем и головой есть шея, в которой нарушена по тем или иным признакам кровоснабжения, и вот может мозг или обедненным быть кровоснабжением, или наоборот усиленным, потому что плохо кровь отходит. Но это как обыкновенная речка, труба воды. Мы ее загородим, и с одной стороны будет мало течь, а с другой стороны все это будет накапливаться. Это вот как бы первично, что если там все посмотрели, сказали, что все чисто и ничего нет, и собственно говоря, очень часто врачи говорят, что идите и попейте что-нибудь, потому что медицина, собственно говоря, не знает, то если у вас исключили все самое страшное и самое тяжелое, то, конечно, следующий этап – это психолог или психотерапевт, в любом случае. Потому что если, слава богу, у вас исключили органическую причину, то есть нет ни давления, ни каких-то повреждений мозговых, ни какой-то органической патологии, последствий родовых травм, если нет, то, конечно, так как проявление есть, то вам следующий этап – это искать этапы в личностном развитии, в какой-то психологической напряженности. Но если вернуться к медицине, то очень часто люди боятся лечения сомнамбулизма. Дело в том, что там, например, взрослым назначают транквилизаторы, антидепрессанты, рекомендуют гипноз. Но дело в том, что, видите, на что направлено лечение, вы поняли, да? На успокоение структур мозга, как бы затормаживание их. И поэтому естественная попытка врачей помочь мозгу, затормозившись в структуре сна, как бы функционировать нормально. Но, конечно, вот все вот эти успокаивающие воздействия или медикаментозное лечение, оно не отменяет работы по ликвидации психотравмирующей ситуации. То есть, понимаете, господа, как часто мы с вами делаем? Вот у нас болит голова, мы идем к врачу или давление, да, нам выписывают таблетки от давления, выписывают таблетки, что называется, от головы. Вот это вот интересно, да, у нас таблетки от головы, таблетки от живота, то есть, видимо, чтобы головы не было и живота, но имеется в виду от головной боли. Вот. И по первости человеку помогает, потом перестает помогать, и человек говорит, это злостный плохой доктор, или это плохие препараты, или вообще у нас в аптеке все подделка. Дело в том, что, например, ту же головную боль или сомнамбулизм, который мы с вами разбираем, связанный с высшей нервной деятельностью человека, это продукт очень многих составляющих. Это продукт семейных отношений, это продукт личностных отношений, это продукт внутренней картинки мира. То есть, если человек сам себя ненавидит или презирает, или у него комплекс неполноценности, он считает, что никакой, да, то при любой встрече с другим человеком он начинает перенапрягаться, шею внутрь вставлять, это так называемая каска неврастенника, да, у человека начинает пережиматься мышцами сосуды, кровоснабжающие голову, вот вам, пожалуйста. То есть очень часто бывает, что люди, принимая успокаивающие препараты, не меняют ничего в жизни, это ничего не даст. То есть, конечно, если ситуация совершенно патовая, у меня такие случаи были, как у профессионала, когда приходят люди в тяжелейшем состоянии, я их отправляю, говорю, нет, господа, вы сначала или пролечитесь, или в массе пропейте успокаивающие там или антидепрессанты, что вам врач назначает, и только потом уже на более свежую голову приходите решать психологические проблемы. Но почему я говорю, что это надо понимать? Дело в том, что если вы принимаете или даете ребенку препараты вот, при сомнобулизме, там успокаивающие, антидепрессанты, транквилизаторы или что вам так доктор назначил, без поиска причины, которая к этому приводит, это ни к чему не приведет. Потому что, еще раз говорю, я вам сказала вначале, это сложная такая, очень составная, многосоставная патология, которая очень во многом сориентирована именно на вот такие личностные взаимосвязи. И что можно делать дома непосредственно уже без, если не говорить лечения, не брать там психологов, психотерапевтов. Первое, это, конечно, плотно закрывать все окна и двери в помещении. Угу. Это понятно, чтобы не было возможности выйти, выпрыгнуть, потому что, еще раз говорю, у таких людей нет чувства опасности. Угу. Значит, если это агрессивное поведение или уже были такие случаи, что человек пытался или ребенок выйти, то надо ставить решетки, конечно. Затем некоторые как делают? Перед дверью в спальню вешают колокольчик, чтобы если, например, ребенок или взрослый выходит, чтобы вы знали. Потому что если человек спит в другой комнате, как понять, что он ходит? Вы же не будете не спать всю ночь, а так вы проснетесь.
Ну вот я слышала, что кладут в кровати мокрую тряпку, мокрый коврик, чтобы ребенок, если встает, то проснулся.
Привязывают к кровати взрослые себя или ребенка. Тазик ставят перед кроватью для того, чтобы там в него бухнуться и разбудить. Дело в том, что вот сам процесс пробуждения, я чуть позже скажу, он не так прост. Так же, как при энурезе, когда ребенок начинает писиться, вы его будете посреди сна, гоните его в туалет и думаете, что от того, что вы его сводили в туалет, вы вылечили энурез. Дело в том, что если ребенок писает ночью, без разницы куда, в кровать или в унитаз, это все равно энурез, потому что ночью ребенок должен спать. Вопрос в этом. И поэтому от того, что вы положили ему эту мокрую тряпку, и он на нее встал и проснулся, это не факт, что вы убрали сам симптом, и вы убрали само. То есть здесь нужно, еще раз говорю, да, это может быть хорошо, но все равно нужно понимать, что должна быть какая-то вот идея обнаружения вот этого всего, да, причины. Затем, конечно, острые предметы, предметы, несущие потенциальную опасность, ножницы, ножи, электропровода, стулья, столики, все это в том месте, где ходит ребенок и взрослый, должно быть убрано. Затем, например, острые углы в квартире, если есть какие-то выступающие, особенно если это ребенок, да, или бывает, что такие всякие навесные делают бра или торшеры, то есть то, что можно свалить, то, что может упасть, то есть смотреть, каким образом вот вообще в прохождении, то есть попытаться на свою квартиру посмотреть глазами как бы человека, который не будет соблюдать правила, и попытаться вот это все спрятать или каким-то образом убрать. Ну, потом надо сказать, что многие отмечают, что в состоянии сомнобулизма человек достаточно хитрый. То есть он все вот эти ловушки или там все эти тазики поставлены или тряпки намоченные, он может обходить. И если это длительное снахождение в течение достаточно длительного времени, то человек обучается эти препятствия обходить очень хорошо. Это, я еще раз говорю, это очень такое специфичное состояние. Затем, конечно, выключать электроприборы и удалять открытый огонь. Сейчас есть у нас такие фонарики или такие лампочки, которые светятся не от электричества, а, например, от батареек. То есть это гораздо лучше. Если вы хотите, чтобы ребенок или взрослый не лежал в темноте, то все-таки это таким образом надо предусмотреть. Или, если это включенное какое-то электричество, то оно должно быть на потолке или высоко на стене, где достать нельзя. Конечно, все вопросы открытого огня. Это исключается. То есть камины, свечи и так далее, потому что многие, например, вот я знаю, что там зажигают свечи для того, чтобы там ребенку помочь, но тогда надо находиться рядом или ставить свечу таким образом, чтобы даже упав, она не воспламенила ничего вокруг. Ну и вот вопрос прерывания. Значит, прерывание снохождения должно быть очень спокойным, тихим голосом. Ни дерганием, ни криком, практически его не касаясь, попытаться отвести в постель и положить назад в постель.
То есть идея, не касаясь.
Да, идея в том, чтобы не делать это грубо и резко, не, во-первых, не испугав человека, а во-вторых, ну ведь как нам кажется, что если мы его дернули за руку, он проснулся, он радостно пошел спать, и мы это все убрали. Еще раз говорю, на самом деле, что происходит, никто не знает, и поэтому вот эти рекомендации делать все мягко и осторожно, они, наверное, теми неврологами, психиатрами, которые озвучиваются, они, наверное, исходят именно из-за того, что они видели достаточное количество людей, которые будили резко, хватали за руку, укладывали в кровать. Наверное, последствия были не очень хорошие, я так думаю. Поэтому эта рекомендация у всех медиков осталась. Ну и последнее. Что делать для того, чтобы профилактировать, чтобы не было повторения, да, если однократно? Во-первых, конечно, это нормализация режима сна и отдыха. Мы с вами говорили, ребенок до 9-10 лет должен спать 10 часов в сутки. И это ничего не ваши ваши английские школы, ни ваша физкультура, и ни ваш теннис, и ни ваш там компьютерный клуб ничего не меняет все равно. Взрослый человек 7-8 часов, в зависимости от потребности. Затем режим питания. Нельзя вечером есть стимулирующую еду. Взрослым ни в коем случае нельзя вечером употреблять кофе или что-то такое возбуждающее. Конечно, нельзя употреблять еду так называемую вредную, то есть это чипсы, это сухарики или так далее, то есть все, где содержатся большие усилители вкуса, активизаторы, потому что они активизируют структуры головного мозга. И вообще, собственно, таким людям эту еду вообще, ее вообще есть никому нельзя, им тем более. Затем не смотреть телевизор или компьютер за 2-3 часа до сна, но лучше за 4, потому что любое мелькание, да, как при эпилепсии, как при различных повреждениях мозга, оно вызывает мозговое возбуждение, в телевизоре же это мелькает, и смена картинки, и вот это вот дрожание самого экрана. Затем, конечно, стараться, чтобы перед вечером или в течение дня у ребенка или у взрослого было как можно меньше стрессовых ситуаций, и особенно это касается детей, не вести на ночь раздражающие разговоры. Это, например, ты вот уроки не сделал, завтра тебе будет 2, или вот ты опять пойдешь, и я должна ради тебя вставать, или там завтра в садике у тебя то-то, или у тебя завтра контрольное. То есть у этих детей повышенная такая вот эта вот восприимчивость, и все эти разговоры могут привести к тому, что опять будет вот этот момент сомнобулизма или снохождения. И поэтому, как обычным детям, там тем более таким детям, это должна быть сказка на ночь, это мягкая игрушка, это мамка баюкающая, стакан теплого молока с медом, очень хорошим эффектом обладает. Ну и, конечно, ни при каких обстоятельствах взрослым не надо употреблять на ночь алкогольные или там легкие наркотические средства. Люди говорят, что вот если я выпью, я расслабляюсь, я тогда легче засыпаю. Дело в том, что это такой очень опасный способ, потому что через некоторое время вместо расслабления вы начнете получать все больше и больше возбуждения, а которое уже потом затем снять нельзя будет ничем. Поэтому здесь, конечно, я понимаю, что хочется сразу и надолго освободиться от этого состояния, но так как оно сложное, многоаспектное и, собственно говоря, не до конца понятное, то поэтому действовать нужно в самых разных направлениях и в первую очередь, еще раз говорю, по сути дела, постараться вести и взрослому ребенку что? Здоровый образ жизни. То есть идея такая. Потому что раз это мозг, раз это разлад внутри мозговых структур и дезориентация в структуре мозга, то все-таки нужно вести такой образ жизни, который позволит мозгу меньше раздражаться, меньше активизироваться и вести жизнь, я имею в виду про мозг, да, которая более ему характерна. То есть днем это активное состояние, и ночью все-таки это состояние анализа. Вот таким образом. Но в любом случае, каждая конкретная ситуация, спасибо вот, господа, что вы этот вопрос озвучили, но я думаю, что вот я вам обрисовала общую картинку, все-таки в каждом конкретном случае это дело ваше и вашего врача, потому что я вам сказала, причин очень много, и хотя есть общие рекомендации, все-таки рекомендовала бы при наличии такой ситуации обращаться все-таки к специалистам. Потому что, еще раз говорю, вплоть до, я вот не озвучила, вплоть там до опухоли мозга и так далее.
Причины нужно, очень разные.
Да, 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 надо все-таки понять, что происходит. А если вам сказали, ничего вы не можете сделать, и вы ходили к психологу, психотерапевту, и ничего не происходит, или вы не можете поменять семейную ситуацию, то тогда ее надо принять, зарешетить окна, убрать все твердые предметы и сказать себе, что когда-то это пройдет. И по статистике у детей чаще всего к подростковому возрасту это действительно проходит, так же, как и НРС.
Спасибо, Светлана Георгиевна, потому что как раз вот слышалась главная нота в звонках, что я не могу справиться со своим страхом. Я не понимаю, что происходит с ребенком, и я не знаю, как реагировать. Спасибо огромное. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Мы прощаемся с вами. С вами были Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь и до новых встреч.
До свидания.